Здравствуйте, дорогие друзья. Матвей Гонопольский в канале, на канале Матвей Гонопольский в программе «Гонопольская правда». Я напомню для тех, кто присоединился только что, это своеобразный дайджест. В течение всего дня я собираю самое интересное на этот телефон и после этого вам рассказываю. Все, конечно, субъективно. Есть и новости официальные, но есть и слухи, домыслы, крики, вопли. Позитивные и негативные. Все это я вам рассказываю, сопровождая такими своими вполне понятными, несложными объяснениями. Значит, давайте с чего начнем, немножко без официоза, для того, чтобы наши зрители, которые находятся в других странах, понимали, в какой ситуации мы находимся. Прежде всего, я хотел попросить всех тех, кто... кому интересна эта передача, кто желает ей помочь, сделать четыре простые вещи. Лайкнуть этот эфир, чтобы его легче было найти. Если вы только что зашли, еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подпишитесь, тоже вам легче будет его найти, там звездочка есть. Ну и еще две вещи сделайте, либо подпишитесь на Patreon, так мне будет легче жить. Я буду, естественно, более независим, ну, потому что, согласитесь, финансово независим. Хотя, ну, чего сказать, я и так независим, в общем. Но это будет такая моральная поддержка. Больших денег на этом не заработаешь. И подарите мне чашку кофе, если у вас получится, если щедрость ваша будет неуемной. Теперь официоз, про который я вам хотел сказать. Зеленский сегодня выступил и вот что сказал. Более без света, более 4,5 миллионов потребителей Российская Федерация готовит новые массированные удары. По состоянию на вечер воскресенья, вот сейчас от электроснабжения в Украине отключены более 4,5 миллионов потребителей. Из них больше всего в Киеве и области. Значит... действительно сложно, говорит Зеленский. Он отметил, что на этой неделе проводил совещание с чиновниками, с представителями энергетических компаний, областных администраций относительно возможных вариантов развития событий. Подробно рассматриваем каждый сценарий, готовим соответствующие действия. Что бы там ни хотели террористы, чего бы они ни добивались, мы должны пройти эту зиму и быть весной еще сильнее, чем сейчас. Зеленский заявил, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по украинской инфраструктуре, прежде всего энергетической. В частности, и для этого России понадобились иранские ракеты, мы готовы отвечать. Ну, сегодня была такая ситуация, несколько паническая, когда я утром проснулся, я обнаружил, что такая какая-то новость, которая исходит вроде бы от Кличко, о том, что будут 3 миллиона жителей Киева куда-то эвакуировать. Но это было странно, потому что это 3 миллиона. Понимаете, куда их эвакуировать? Там в Харьков, в Днепр, но туда же тоже русские бьют и рушат все. За границу, но я себе это не очень представляю, как-то пустой город, все взяли и уехали, например, в Польшу. Но оказалось, что это... Ну, я даже не знаю, что это такое было. Во всяком случае, после этого было опровержение, где было сказано, что ничего этого не будет. Вообще, я вам хочу сказать, что да, на улице не горит свет, да, и отключение и так далее, но, поверьте мне, это украинцев не сломает. Покупаем всякие плиточки, я вам уже говорил, покупаем какие-то... фонарики и так далее. Я понимаю, что, конечно, они готовятся к зиме, и будет тяжело. Но с Россией тяжелее, видите ли. Вот, вот так я вам скажу. Теперь давайте начнем немножко говорить про то, что произошло сегодня. Сегодня произошли и хорошие вещи, и вещи постыдные. Причем самое интересное, что... хорошие вещи связаны с Россией, простите, а постыдные вещи связаны с оппозицией. Об этом я расскажу. Значит, еще раз, я буду довольно хаотично вам это все рассказывать, потому что как я видел, так я сейвил. Буду перескакивать с места на место. Итак, значит, мы с вами знаем, сейчас где эта чудесная бумажка, значит, вы знаете то, что произошло вчера. Из 5 570 в живых осталось 41, 29 ранены. Это крупнейшая, совершенно ужасная история. Но это еще не все. Вот то, что я вам сейчас буду читать. Значит, морпехи. Более 300 человек погибло. Элитные, переэлитные. Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщает в своем телеграм-канале о тяжелом положении, в которое попало под Павловкой на Угледарском направлении 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. По его словам, бойцы передали Олегу Кожемяка, губернатору Приморского края, где дислоцируется бригада, письмо с жалобами на командование и с просьбой прислать на место комиссию, чтобы остановить плохо спланированное и неподготовленное наступление на позиции ВСУ. Телеграм-канале Grey Zone, связанный с ЧВК Вагнера, вот публикуется полный текст письма. Среди прочего, в нем говорится, что за 4 дня наступления, за 4 дня, 155-я бригада потеряла 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести и лишилась 50% техники. Значит, я еще вернусь к этой истории. Вот у меня здесь его... Вот. Вот это тоже пишет Сладков. Срочно. Тяжелая ситуация в Павловке, ДНР. Письмо не привожу, говорит он, вот это обращение. Суть его передана в Минобороны России. Оригинал в Приморье. Сказано, большие потери, невозможность донести в высшее руководство информацию о наших высоких бесполезных потерях в людях и технике. Морпехи просят Кожемяка, что прислали комиссию. В письме звучат три громкие фамилии, знаю, но не привожу. Впрочем, и сам пост публикую, потому что о ситуации в Павловке наверх толдычит уже несколько дней, а кровь все льется и льется. Вот такая вот история, льется кровь. Смешная, удивительная, я не знаю, знаете, как говорят, если бы даже этого не было, то это надо было придумать. Значит... Перевожу с украинского. В России женщина, которая получила деньги, ее зовут Любовь Бедошвили. Ей было 44 года. В России женщина, погибшего в Украине военнослужащего, получив выплаты за его смерть мужа, решила, значит, отметить это в Костроме, в клубе «Полигон», где и сгорело в пожаре. А пожар устроил российский солдат, который праздновал возвращение из Украины и запускал салюты. У Бога все же есть чувство юмора. Ну, это немножко не так. Там, значит, говорят, что была какая-то заварушка, дрались, и он выстрелил. Но выстрелил, 15 человек сгорело, в том числе и она. Значит, помните журналистку Ирину Славину, которая сожгла себя? Она оставила записку: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Сегодня ее сын опубликовал в Инстаграме картинку «Иду косить укропов. Путинский фашизм отнимает детей даже у мертвых». Так и есть. Вот еще. Немного в шоке от чувака из Волгограда, который закончил Оксфорд, но поехал воевать за Украину. Но поехал воевать в Украину за Путина и сдох там. Видимо, как раз тот самый Хаймарс прилетел и всех убил. Это доказывает, что законченное высшее образование еще не делает человека умным и адекватным. Значит, вот он писал. «Если я не пойду, кто тогда пойдет? В Волгограде похоронили 28-летнего выпускника Оксфорда, погибшего в Украине». Ну, кто пойдет? Никто не пойдет. Игорь Губерман. «Какие прекрасные русские лица, какие раскрытые ясные взоры. Грабитель, угонщик, насильник, убийца, растлитель и воры, и воры, и воры». Это вот такое прелюдия к моей теме сегодняшней, которую я коротко освещу, про замечательного человека Пригожина. Ну, сегодня воскресенье, это позволяет и стихи читать. Вообще сегодня... уже его немного забыли, но тем не менее. Был такой удивительный поэт Дмитрий Пригов. потрясающее. Я его современник, я его знал, он, к сожалению, очень рано ушел из жизни. Ну, вы знаете вот, это, вот эту вот песню «Журавли». «Журавли». Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в нашу землю полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Вот Пригов пишет. «Вот журавли летят полоской алой, куда-то там встревожена маня, и в их строю есть промежуток малый. Возможно, это место для меня, чтобы лететь, лететь к последней цели и только там опомниться вдали. Куда же мы это к черту залетели? Какие же это к черту журавли?» Он был гением, Пригов. Он это как чувствовал, все вот это. Значит, Григорий Нехорошев, ну, смешно я это говорю, хороший журналист, живет в Латвии. «Мысли ежедневные. Я живу в благополучной Латвии, а совсем рядом бомбами уничтожают людей. Я привез кучу вещей на пункт гуманитарной помощи, перевел в общей сложности 500 евро в помощи. Не помогает никак мне. Когда думаешь о Харькове, Мариуполе, городах, где я бывал подростком, подростки, с которыми я играл на улицах Мариуполя и засматривался на девочек». Да. Да. Топ оскорблений от Медведева. Дело в том, что он не просто что-то там рассказывает, но есть люди, которые скрупулезно записывают то, что он говорит. Значит, топ от первого вниз. «Кучка безумных нацистов-наркоманов, стая лающих собак из западной псарни, разномастная свора хрюкающих подсвинков, недалекие обыватели, состекающие по подбородку от вырождения слюной». Ну, это действительно хитяры. «Случайные попутчики, прилипалы, прихлебатели, трусливые предатели, алчные перебежчики, изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями, надменные жрецы, кровожадные адепты, глумливые прислужники, бессловесные манкурты». Вот такой вот Дмитрий Анатольевич фигачит. Ну, давайте теперь коснемся главной темы, так коротко по ней пройдемся. Почему я написал, что Пригожин рвется к власти? Ну, это, конечно, штамп такой. Но дело в том, друзья, что я совершенно не понимаю, что происходит вокруг этого человека. То есть то, что делает этот человек, мне абсолютно понятно, и он это не скрывает. А вот что происходит вокруг него, это большая загадка. Значит, кроме того, что он открыл вот этот блистательный дворец, такой вот чудесный-расчудесный, и я сравнил, да, даже меня стали цитировать, и помните, я спросил, а если он, если бы вот в Америке был дворец Куклукс-Клана, это как бы к этому отнеслись? Так вот, кроме вот этого вот дворца, кроме всех вот этих заявлений, сегодняшняя новость. ЧВК «Вагнер» открыла центры народного ополчения в Курской и Белгородской областях. Пригожин потребовал, пишет Андрей Пивоваров, чтобы владельцы бизнеса отправляли на службу в окопах половину своих сотрудников мужчин. Они должны будут, цитата, «встать на защиту, когда враг придет на русскую землю». Значит, мы сейчас, тут еще некоторое, значит, то, что он сказал. Пригожин утверждает, что намерен самостоятельно финансировать эти центры и предлагает перенести ответственность за материальную составляющую ополчения за региональный бизнес. Если владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, из них 50 половозрелые самцы, так он пишет, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу. Одна неделя в окопах, три дома и на производстве, заявил создатель ЧВК Вагнера. Вот такой вот человек. Значит, еще его спросили, Как вы видите процесс организации народного ополчения? Ну, здесь будут какие-то повторения. Да, действительно, мы создаем центры подготовки ополченцам. На мой взгляд, ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области. Ну, вот дальше он говорит, вот это вот 25%. В этом случае, когда враг придет на русскую землю, все 100% встанут на защиту своей страны. На 1 километр линии соприкосновения на сегодняшний день достаточно 10 человек. На 100 километров – 1000 человек. На удалении от них вглубь страны должны располагаться воинские части с мобилизованными и другие объекты с силовиками. Местный житель, как никто другой, знает свои территории, способен бороться с ДРГ и принять на себя первый удар в случае необходимости. Я считаю, в приграничных территориях нужно сделать упор на сознательный бизнес, а в ответ на их гражданскую позицию не жалеть представлять их к высоким государственным наградам и соотечественникам не скупиться на слова благодарности. Такой подход всегда был и есть на Руси. Сами же центры подготовки ЧВК Вагнера, тут немножко разные версии, будут полностью финансироваться мною. Мне ни федерального, ни регионального бюджета ничего не нужно. Тут возникает вопрос, а бабки откуда? Безусловно, встанет вопрос о нераспространении стрелкового оружия на данных территориях. В окопах, конечно, все должны стоять с оружием, но его ношение должно быть запрещено в населенных пунктах и вне линии обороны. Значит, почему меня все вот это вот заинтересовало? Знаете, сейчас модно говорить такую вещь, что типа, ну, особенно вот это украинцы говорят, вот учитывая эти отключения и так далее, что русский контекст их абсолютно не интересует. Но они говорят, собственно, правду, потому что пусть со своими демонами русские разбираются сами. Но мне немножко интересно это дело. Понимаете, что перед нами происходит? Перед нами происходит институирование, установление, развертывание параллельной армии. Как бы ни называл эту историю, значит, там, как он это говорит, вот эти вот добровольческие отряды, ЧВК и так далее, перед нами параллельная армия. Я вам напомню, что в Иране, во всяком случае, тогда, когда я это слышал, вы знаете, там две армии, там 350 тысяч – это настоящая армия Ирана, а 450 тысяч или там 380, по-моему, это стражи исламской революции, это личная армия Хаменеи. Вот сейчас мы с вами видим такое удивительное перерождение, так сказать, российского воинства. Но я напомню, что в Российской Федерации вообще есть министр обороны, есть генштаб. Конечно, Пригожин, он все это, так сказать, делает под соусом того, что это как бы помощь регулярной армии. Но заметьте, он никак регулярную армию, министра обороны и так далее, он вообще не упоминает. Вот как будто их нет, понимаете? У него откуда-то деньги, вот он говорит, я это буду финансировать, ну, разные, видите, там он говорил, что это из местных бюджетов, здесь он говорит, что я это буду финансировать сам, каким образом он будет финансировать сам. Следующий вопрос, откуда у него будет оружие, вот где он возьмет оружие, что это за каналы поставки оружия, откуда они пойдут из Ирана, из Северной Кореи и так далее, ну, вот откуда, понимаете? Значит, вот так он себя позиционирует. Он себя позиционирует как некую силу, которая бесконечно расширяется, занимает пустое пространство. Потому что сейчас с точки зрения имиджевой, как вы сами понимаете, на фоне вот этих жутких потерь, 600, 300, вы знаете, что вчера я вам рассказывал, мы подсчитывали в общей сложности где-то 100 тысяч человек, россиян, погибло уже, ну и там раненые и так далее, да? Он занимает все пустующее пространство. Вот есть такая фраза, и она, наверное, справедливая, что вот если мы говорим, что власть не дают, власть берут, вот как бы, да, вот мы знаем эту фразу, То есть другая фраза, которая звучит так, что в России парадоксальным образом власть падает и лежит на земле. Ее подбирает тот, кто более ушлый. Вот сейчас мы такое видим с Пригожиным. Кстати, заметьте, что мы совершенно не слышим никаких заявлений господина Кадырова. Это тоже интересно. Почему? В общем, перед нами такой фурункул, который набрякает и который становится все краснее и краснее. Там уже гнойная головка наверху, и все это должно как-то прорвать. Почему? Потому что если линейно рассматривать, как все это делает господин Пригожин, то получается вот такая вот история, что он, ну, как вам сказать, ну, его армия станет больше, чем обычная армия. А потом он как-то договорится, как он договаривается с тем, чтобы ему оружие давали и деньги, что, ну, не знаю, регулярная армия станет каким-то придатком. Понимаете? Но еще раз вам напоминаю, это же все нелегитимно. Это же все, этого всего не должно быть. Вот это вот слова, что защищать родину, понимаете, вот он говорит, если враг на нас нападет, да кто на эту на Россию нападает? Во всяком случае, вижу за этим, вот знаете, мне очень не нравится фраза «рвется к власти». Вообще политики должны рваться к власти, они должны конкурировать, они, вот все это должно быть. Но здесь я вижу абсолютно нелегитимное, хотя вы же понимаете, что у него есть общественная организация, и скоро появится партия, которая будет называться там «Вагнер», партия «Вагнер» или партия ЧВК. И вот эти вот стройные чеканные слова, которые он говорит, они, я вас уверяю, прельстят многих. Мы, там будут такие девизы, мы за другие не знают, а мы знаем, как это делать. Мы знаем. Мы знаем. Во всяком случае, Владимир Владимирович Путин, он не понимает, что происходит, по-моему. Вот всерьез он не понимает. Или ему не хотят говорить. Это просто невероятно, что происходит в России. Воссоздается параллельная власть, параллельная структура. Во власть они еще не пошли. Но подождите, еще не было местных выборов, еще не было центральных выборов. Григорий Нехорошев пишет. Хорошо сформулировал, переходим к другой теме, у нас еще будет такой небольшой скандал сегодня. Хорошо сформулировал Стас Шатилов, очень точно, кто-то уже назвал глянцевая эмиграция или эмиграция тыквенного латте. Переезжают с женами, родителями, младенцами, собаками и котами. У меня знакомый перевез собаку и трех котов. Местные чаты пестрят вопросами, ищем грумера, парикмахер для собак. Нашим младшеклассникам нужен тренер по пилатес. Ищем европейский зерновой кофе, итальянской обжарки. Помои из супермаркета пить невозможно. Не идейные хиппи, как были в Первую мартовскую войну, а зажиточные обыватели, выброшенные войной из привычной комфортной среды. Мелкий бизнес, начальники отделов и управления, беднякам здесь не место. Такую стильную толпу вы могли видеть в баре «Стрелка» или в фудкорте «Депо» или на лужайке 3205 нежарким московским летом. Они пытаются воссоздать свою привычную комфортную жизнь в верхней части среднего класса Москвы, Краснодара, Казани. Появляются в кафе, где работают на макбуках, как в Старбаксе, и в клубах организуют русские вечеринки. В единственный местный спортзал теперь не попасть, в парках йога, функциональный тренинг, латиноамериканские танцы. Пока это больше похоже на внеплановый отпуск, а не на тех людей с испуганными глазами, которых представляешь, когда произносишь, ну, там последняя фраза, непонятно, война там или что-нибудь. Вы знаете, самое интересное, я понимаю, о чем пишет Григорий Нехорошев, он замечательный журналист, но мне кажется, у меня была такая история, значит, один человек поехал за границу, и как-то у него пошло-пошло. Я приехал и говорю, ну, а говорят, что эмиграция – это не туризм. Он говорит, Матвей, а почему я должен жить плохо? Я умею жить хорошо. И вы знаете, я вот думаю, что если, например, приходится уезжать, ну, почему ты должен жить где-то в трущобах? Ты выезжаешь с деньгами, Там, конечно, идет война, там убивают людей, там гибнет по 500 и по 300 человек в день лучших, скажем так, лучших, просто молодых, которые могут родить детей, которые могут работать и так далее. Но ты вот сидишь в кафе, но как осудить этого человека? Он смог. Свои гены, свою сперму он сохранит. Тех погибнут, и их не будет. А его он нарожает детей, и не бабы нарожают, а в лучшем роддоме, там Европы или Казахстана, там везде хорошие врачи. И будут его детки расти, у них будут детки и так далее. Это такой искусственный отбор, понимаете? Это вот как собак на случку приводить. Вот сейчас вот такое происходит. То есть люди уехали и говорят Путину, ну давай там решай свои вопросы, мы подождем. Они пережидают, потом вернутся опять в эти кафе и так далее. И понимаете, осудить их невозможно. Они не начинали эту войну и даже не были ее сторонниками. Они не считают нужным выходить, они очень умные, сметливые. Они понимают, что если они выйдут и гавкнут что-нибудь, то их сразу скрутят. Возникает вопрос, зачем им это делать? Вот совершенно непонятно. Поэтому они делают простую вещь, самую-самую простую. Выезжают с собаками и с котами и спокойно себя чувствуют там. Когда тут эта заварушка закончится, они вернутся. Еще сегодня был такой скандал, значит, Вашингтон-Пост со ссылкой на источники рассказал, что администрация Байдена просит Киев пересмотреть публичный отказ от переговоров с Владимиром Путиным, показать открытость дипломатическому процессу. Переговоры идут в частном порядке с украинскими чиновниками. Однако источники подчеркивают, что это нужно не для того, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам, а для того, чтобы сохранить поддержку со стороны мирового сообщества. Отказ Зеленского от переговоров с Путиным вызвал беспокойство некоторых стран Европы, Латинской Америки и Африки. Знаете что, я манал ваше беспокойство. Вот, здесь все очень просто. Значит, либо будете помогать, потому что если не будете помогать, они к вам пойдут. Пригожин придет к вам и наведет у вас порядок. Это такие ребята, которые ничего не стесняются. Вот. А все ваши обеспокоенности... Единственное, кого я понимаю, например, человека по имени Байден, потому что, ну, то есть, понимаете, вот он помогает на огромные суммы, а Латинская Америка засунула бы свой язык куда подальше, потому что они нифига не помогают, и у них обеспокоенство. А вот он помогает, вот опять сейчас миллиарды долларов, и как бы непонятно, сколько будет эта война. И, конечно, американцы, там, не знаю, Трамп может сказать, мы прекратим помощь, если выберете меня, и у вас газ дома будет в два раза дешевле, такую лапшу, и они проголосуют за него. Поэтому я понимаю Америку, которая говорит, ну, скажите и так далее. Мы сегодня моделировали, какая может быть эта фраза. В принципе, она может быть. То есть, конечно, это должен сказать не Зеленский. Потому что вы знаете, что Зеленский подписал специальную бумагу, в которой он заявил, что переговоров с Путиным не будет, а будет со следующим президентом Российской Федерации. Поэтому как бы, ну, должно быть такое, что Украина готова к переговорам после освобождения всей ее территории. Ну, даже репарации не надо писать сюда. Просто после освобождения всей ее территории полным выводом российских войск. Такое может быть. Ну, как мне сказали эксперты. Анатолий Карпов при смерти. И пока он не ушел, хочу сказать, пишет настоящий Низовцев или Низовцев, не знаю как. Несмотря на всю его мерзотность как политика и члена «Единой России», шахматист он не просто великий, а реальный полубог. Один из всего 16 чемпион мира за 150 лет. Великий спортсмен абсолютно. Ну вот видите, да, он как-то пьяный был. Его нашли, и там непонятно, вроде он упал и получил сотрясение. И вот теперь он в больнице, и, конечно, довольно сложная у него ситуация. Движемся дальше. Тут у меня некоторые вещи засейвлены специально для вас, дорогие друзья. В том числе и видосики. Сейчас посмотрим, что я здесь для вас накопал. Да, значит, давайте коснемся постыдного. Вы знаете, что происходит съезд народных депутатов. Илья Пономарев, Гудков, Фейгин и так далее. В общем, они собрались, и они там, ну, вот такая вот линия оппозиции. Я вам уже вчера говорил, что все остальные, как бы, они почему-то восприняли это как личное оскорбление. И у них появился вместо Путина, ну, такой вот в этот период, у них появился враг под названием Пономарев. Ну, Пономарев, Гудков и так далее. Я вам говорил, что некоторые там товарищи из лагеря Навального, интересно, кстати, было бы знать, что Навальный, вот он поддерживает вот эту травлю, которую, значит, по каждому поводу там Пономарев почесал за ухом. Ну да, конечно, за ухом почесал тоже мне съезд. Они нелегитимны и так далее. В общем, короче, топчут как могут, выдавая это за политическую борьбу. Потому что они же ничего не говорят по сути. Понимаете? Потому что политическая борьба – это когда ты смотришь, что предлагает твой оппонент, не враг, оппонент, и по этому поводу что-то говоришь. Ну нет, там, ну и сегодня все продолжалось, хи-хи-ха-ха. Разве это съезд, боже мой, у них и микрофоны не те, ну и так далее. Но, значит, ну, во всяком случае, у меня такое, вот то, что я вам прочитаю, у меня полное ощущение, что в дело вмешались российские правоохранительные органы. То есть такие, знаете, ну, совсем уже. То есть каждый сейчас две вещи играет. Первое, что, как говорил Гусинский, у него была такая фраза: «Он никто, имя ему никак». Это значит про вот этих, которые собрались. И второе, что мы против и не смеете. А вот что не смеете, совершенно непонятно. И вот я вам прочитаю такой пример. Такая девушка, которую зовут эмигрант Оля. Значит, тут, внимание, следите за руками, это очень интересно. Сегодня активисты-россияне, живущие в Польше, выпустили заявление по поводу съезда народных депутатов. Внимание, оно принималось голосование в чатах, в которых общаются российские эмигранты. А теперь следите за руками. Мы, российские активисты из Варшавы, Гданьска, Познани, Вроцлава, Кракова, Лодзи, не признаем Илью Пономарева и так называемый... Почему так называемый? Съезд народных депутатов. Почему он так называемый? Съезд народных депутатов. Там бывшие народные депутаты. Поэтому это съезд народных депутатов. Далее съезд, который проходит, так сказать, нашими представителями. У меня вопрос к этой эмигрантке Оле. Оля, кто тебе сказал, что они вообще вознамерились быть твоими представителями? Кто вы, Оля, чтобы они были вашими представителями? Вы что, входите в их партию или в их съезд? Это съезд народных депутатов конкретных. Дальше начинается. И отрицаем любую действительную либо потенциальную легитимность этого органа и юридическую силу подписанных им документов, поскольку ни Илья Пономарев, ни любой другой участник съезда не является избранным представителем российского антивоенного и демократического сообщества. Ольга, у меня второй вопрос. Вы вообще спрашивали Пономарева, он хочет, чтобы вы за него голосовали? И вообще, кто вы такие, чтобы он был вашим представителем? Они сами себе представители. Это съезд бывших народных депутатов. Не отрицая потребности в Координационном совете российской оппозиции, мы заявляем, что легитимность такого органа может базироваться исключительно на электоральной процедуре, проводимой честно и с учетом актуальной репутации кандидатов. Ну, вот такой текст. Ольга, вы, как, конечно, правы. Женщине не надо говорить, что она не права, потому что это может плохо для меня кончиться, для любого мужчины. Значит, я с нетерпением жду, когда российские активисты из Варшавы, Гданьска, Познани, Вроцлава и Кракова, Лодзи сделают что-то подобное для того, чтобы на них обратили внимание, примут какие-то документы, подумают потом, подумают о том, какой должна быть, должно быть будущее России и так далее. А так, ну, документик такой, да, понимаете, ну, там дальше пишут, конечно. Там пишут, да. Значит, женщина, женщина, вот она в очках, такая интеллигентная вся из себя. Сейчас я сначала начну, вот женщина, я вам покажу, вот она, видите, в очках такая, приятная женщина, девушка интеллигентная. Давайте послушаем, что она говорит.
Регина, я проживаю в Омской области, Таврический район, деревня Зеленополье. Моего мужа мобилизовали 26 сентября. После его направили в военную часть в Светлом. Он там пробывал до 16 октября. После был направлен на зону СВО, где до сих пор он там находится. Когда он был в военкомате, он всех извещал и в военной части, то, что дома осталось двое детей и беременная жена. На что просто все проигнорировали и промолчали. Мой срок на данный момент уже 18 недель. У нас двое несовершеннолетних детей. Дочке старшей это 2 года 3 месяца, а младшему сыну ему даже года нету, он даже не ходит. Ему только 10 месяцев. Мой муж Гасанов Ильчин был единственным кормильцем в нашей семье. Мы живем в маленькой деревне, здесь нет ни газа, ни дорог, ни школы, ни детского сада. Здесь только один маленький магазинчик. У нас печное отопление, мне просто уже трудно справляться морально и физически. То, что срок уже тоже 18 недель, очень тяжело таскать тяжести, дрова. Также и ребенок, который у меня еще не ходит, ему только 10 месяцев. Также детей надо возить в больницу, мне не с кем возить. Автобус у нас в 6:15, и то его может и не быть. Не надо успеть и затопить печку, чтобы у нас не лопнули трубы от холода. И в такое время, и мне в больницу надо по беременности, и в такое время я детей ни с кем тоже не оставлю, мне не с кем детей оставлять. Второй ребенок у нас на смеси и памперсах. Это деревня, тем более такого нет. Это надо выезжать в район. У нас всегда этим занимался муж. Он вот единственный наш кормилец всегда вот был. Сейчас мы без него просто как-то пытаемся выживать.
Ну, такая вот история. Вот, тут Дмитрий К. пишет. Ни детсада, ни школы, куда трех детей-то? Свят, заблокируйте, пожалуйста, Дмитрия К., чтобы он не вонял здесь. Понимаете, о чем он пишет? Вот этот Дмитрий К. Он осуждает эту женщину. Надеюсь... Нет, не удалил это сообщение. А за... Уберите этого негодяя отсюда. Ну вот что делать этой женщине? И понимаете, вот она это записала, выложила, и... Ведь никакой реакции нет, а есть омбудсмен по делам материнства и детства. Ну, вы знаете, да, она украла, взяла ворованного ребенка из Мариуполя и усыновила его. Они, вот Тигран Кеосаян, понимаете, вот эти бесы, они продолжают. Вот, например... Такое мнение Тигран Кеосаян.
Ни в одной войне не может быть поражения у ядерной державы, если у руководства ядерной державы хватит тестикул применить в тот самый конкретный момент ядерное оружие. Значит, это постулат. Ядерная держава, особенно такая, как Россия, обладающая триадой, проиграть не может априори. Или проиграет весь мир. Ну, будем реалистами.
Или проиграет весь мир. Что это обозначает? Вот такие вот замечательные, чудесные Узнаете вот этого человечка? Я понимаю, вам сложно будет его узнать. Помните, был такой горный, который с собачкой ходил и рассказывал... Собачка, у него маленькая собачка такая симпатичная. И он ходил и рассказывал, как хорошо теперь в Крыму, как там при России и так далее. Российский пропагандист Александр Горный, яро поддерживавший оккупацию Крыма, прогнозирует своей стране скорую беду. То есть, понимаете как, для меня, я это читаю исключительно потому, что, не знаю, жива ли его собачка, мне как-то больше жальче, чем самого Горного. И здесь очень важный вот какой момент, он, ну, как бы, что-то увидел, может быть. Гудят столичные кабаки и рестораны, но уверенная поступь хаоса и боли где-то там, в тысячи километров от столицы, где бойцам собирают обувь, одежду и спальники, где-то хоронят солдат, зашивают оторванные конечности, а страна гудит веселье, не понимая, что догуливает последние месяцы, написал взволнованный Горный. Он уточнил, что для него очевидно незавидное будущее России. Что будет с этой веселящейся массой в столице Российской Федерации? Я не знаю, но это их последний год веселья. Для кого-то из жизни уже слышна твердая поступь беды и хаоса, идущих по нашей душе. Вот так вот красиво пишет, значит, он. Да. Ну и вот мы с вами говорили про... У меня был знакомый, который говорил... Беда, просто беда. Ну да, беда, просто беда. Вот, значит, вот эти вот 570 человек, из 570 человек живых осталось 41, 29 ранены. И вот мамаши, как всегда, в вязаных шапочках, это в обязательном порядке, собрались и говорят: мамы, жены вот этих вот людей. Давайте послушаем, что они говорят. Это поучительно все.
Здравствуйте. Я Попова Инна Сергеевна. Мы хотели бы обратиться к губернатору и вышестоящим инстанциям с просьбой о помощи нашим военным мобилизованным гражданам, которые были призваны 12 октября, позже и ранее, убыли с Ленинского проспекта 162 с военной части в сторону Валуев. Там их перераспределили и направили в сторону Луганска. В первый же день, когда их привезли, их поставили на передовую линию. В состав командования все командиры взводов и полков, и рот, как правильно, покинули поле боя и убежали, обоснуя это тем, что они скоро вернутся и предоставят мобилизованным гражданам ихние вещи. Через 40 минут они не вернулись, и начался обстрел гранатометами, минометами и другими сопутствующим оружием. Бой шел 3 дня. Это со слов мобилизованных, ну, конкретно моего мужа. Бой шел 3 дня. Наши воины выживали, как могли, с подручным оружием, а конкретно это было выдано 4 рожка, автомат или калашниковый или что, и бронежилет. Их не кормили, они не спали, не ели. 3 дня они были в бою, держали оборону и никуда не бежали, в отличие от командования.
Им сказали окапываться, а одна лопата была саперская на 30 человек.
После чего прошел бой, все утихло, люди дошли до комендатуры, которая находится, Старобельская комендатура. Там они писали обращение о том, что они прошли бой, не сдались, и о том, чтобы прошение их было, чтобы их убрали с передовых линий. Вот. Им было разрешено, ну, сдвинуться, отодвинуться назад немного, да. Убрать их по факту никто не убрал. После чего вышли нас, начали выходить они на связь село Сватово. Там откликнулись 30 человек, из них 2 раненых, они не в госпитале. Здравствуйте.
Беда, понимаете, беда. Они просят. И вот концовка.
Есть откликнувшиеся из госпиталя. жителя Старобельского района. Значит, суть конкретно нашего обращения. Помогите нам вызволить наших мобилизованных бойцов, убрать их с первой линии, с передовой, оказать им материальную, физическую, моральную помощь, психологическую, в обязательном порядке отправить всех в госпиталь, и раненых, и не раненых. Есть откликнувшиеся из...
Нормально, да? Я считаю, нормально. И они просят. Понимаете, вот они просят, просят, они просят, они просят. Они просят. Вот такой был сегодняшний день. Чем он отличался от вчерашнего? Чем он будет отличаться от завтрашнего? Я могу сказать, завтра у нас может не быть света, перестанут работать батареи, русские что-нибудь разбомбят. Но вот что будет абсолютно неизменно, это очередные 100, 200, 300, 400, 500 погибших. ЧВК Вагнера построит новый дворец. Медведев будет говорить какую-нибудь фигню. А мамаши будут говорить, мы просим, вот этот просим, мы просим. Они даже не говорят слово требуем. Их мужей, детей убивают и, наверное, уже убили. А они просят. Окажите им помощь. Вы мне окажите помощь, лайкните мой эфир, если вам он понравился. 3136 и 1428 лайков. Постарайтесь, поработайте чуть-чуть на меня. Воскресенье. У меня сегодня три эфира было. Это четвертый. Подпишитесь на Patreon, подпишитесь на мой канал. Я уставший, да, я устал. Просто устал сегодня. Слишком много всего было. И расскажите о моем канале друзьям. Пусть заходят и смотрят. Пока я каждый день, пока есть силы и есть электричество, а также тепло. Спасибо вам. До свидания.